Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – писатель Лена Элтонг, автор романов «Побег Куманики» и «Каменные клены», книг, о которых много спорят, появились сердитые критики, есть отряд страстных поклонников, к нему принадлежу и я. Более того, полагаю, что эти два романа – самое интересное, что произошло в русской прозе за последние годы, с начала столетия. Но о том, как соотносится проза Лены Элтонг с другими текстами современной русской литературы, я хотел бы поговорить чуть позже. Сперва, мне кажется, важным обозначить внутренние координаты этой прозы – время и место. В «Каменных кленах» хронология очень подробно прописана. Это последние 30 лет, преимущественно 2008 год, есть приметы сегодняшнего дня, интернет и так далее. Но читатель, я думаю, сразу заметит, что герои не видели 20 века, не пережили его историю, живут в другую эпоху, до Первой мировой войны. Я сначала интуитивно воспринимал реальное время романа как конец 19 века, но потом подумал, что и это неверно, потому что культура культурные метафоры преимущественно дохристианские или, быть может, постхристианские. То же самое, собственно, и в «Побеге Куманики». Это языческий мир, мир множества богов, героев, демонов. Лена, давайте поговорим о времени ваших романов. Как вы его определяете и в какой эпохе сами живете?
Давайте, но после вашего вступления, после прелюдии, я в таком смущении, что мне нужно время, чтобы прийти в себя. Спасибо за добрые слова. По поводу времени. Я думаю, что оба героя, и Саша Сонли, и Морос из «Побега Куманики», они живут в своем собственном времени. Да, это на поверхности, я думаю, для любого читателя становится понятно очень быстро. Но если уже говорить о секретах авторских, то есть о тайниках авторской души, то, скорее всего, они оба принадлежат к Серебряному веку русской поэзии. Потому что и тот, и другой, конечно, русские душой, и, конечно же, поэты, что, в общем, ясно видно из текстов, которые они производят, да. И мне кажется, что и тот, и другой для меня скорее начало 20 века все-таки. Манера выражать себя, экспрессия, темперамент. И та отчужденность и прохлада, которая, несмотря на темперамент, присутствует, для меня это скорее признаки вот поэзии Серебряного века. Хотя, может быть, читателю они кажутся более древними, вот как вам, например.
Вы сравнили Сашу Сонли и Мороса, а мне показалось, что Морос и Луэлин — это персонаж «Каменных кленов», другой, один и тот же человек, потому что у них абсолютно та же интонация и абсолютно та же психическая история.
Ну, вы хотите, чтобы я открыла вам самый главный секрет прямо сразу в начале интервью? Но я могу, я перед вами устоять не в силах. Я скажу вам, что я вложила в эту пару Луэлин и Саша Сонли. Это, скорее всего, два ядрышка одного ореха. Знаете, бывают такие орешки, в которых два ядра. Открываешь, а там вот такой сюрприз неожиданный. Для меня и Саша, и Луэлин – это две сущности, две стороны одного и того же человека, две половинки, если хотите, античную аллюзию, которые стремятся друг к другу и также взаимно отталкиваются, не понимая, что они уже принадлежат к одному и тому же плоду и вообще под одной и той же скорлупой находятся. А Морос – существо текучее. В нем очень много «я», в нем много различных сущностей, и всех их перебрать, в общем, достаточно сложно за то время, которое у нас для разговора отведено. Поэтому говорить о том, что Луэлин — продолжение Мороса, я бы не решилась. Скорее, оба, Луэлин и Саша, в какой-то мере части того «я», которое я начала описывать, придумав персонаж Морос. Вот так можно сказать.
Я думаю, тут мы должны рассказать слушателям, как мы с вами когда-то заочно познакомились в интернете, когда вы вели блог от имени вашего героя Мороса, героя романа «Побег Куманики».
Да, было такое дело. Когда я начала блог от имени Мороса, у меня была цель не столько, как говорят сейчас, обкатать текст, да, то есть показать его читателю и посмотреть, что будет, сколько потребность в общении с людьми, которые вообще этот текст способны воспринять. Не сочти за проявление писательского снобизма, да, но, в общем, это, скажем, текст и литература такого рода, которая не каждым человеком воспринимается адекватно. И мне хотелось посмотреть, будут ли читатели у этого текста и какие это будут люди. То есть, хотя виртуальная действительность не совсем позволяет разглядеть читателя, но что-то почувствовать можно. И когда я получила первые отзывы, и в том числе, помнится, от вас, некий комментарий. Это меня очень ободрило. Я поняла, что Мурос уже сейчас, находясь еще в таком состоянии зачаточном, находит достойных читателей. Значит, с ним все будет хорошо.
Роман вышел больше 2 лет назад, а дневник продолжался уже после его издания. Более того, сейчас выходит новое издание романа, дополненное, а дневник существует. Как роман дописывает сам себя? Это очень необычно.
Да я не в силах его остановить, на самом деле, этот блок. Хотя это, конечно, бессовестное поведение писательское, дописывать какие-то вещи, потому как книга вышла. Но, во-первых, я совершенно четко представляла себе, каким будет второе издание «Куманики», и продолжала писать ее, поэтому сейчас второе издание выходит дополненное, в нем где-то на 20 страниц больше приблизительно. И кое-что оттуда ушло, как обычно бывает. А самое забавное, что в этом блоге есть несколько отрывков, которые вошли в каменные клёны. И мне ни капельки не стыдно. Я думаю, что здесь вот было какое-то общее течение чувства и мысли, из которого я потом отщипнула немножко для каменных клёнов. И там кое-где появляются такие вот интонации знакомые, кусочки, которые можно в блоге Мороса найти. Но сейчас я уже этот блог не веду, хотя не могу сказать точно, что к нему не вернусь. Может быть, все это и произойдет. Ведь третья книга тоже существует.
О ней поговорим чуть позже. Мы начали разговор с времени ваших романов. И я хотел бы поговорить о месте. Я видел в одной рецензии ужасное слово «евророман». Это наподобие евроремонта, что-то такое. Смысла в этом определении нет никакого, ну, кроме того, что ваши герои живут в Европе. И вы сами живете в Европе, в Вильнюсе. В «Побеге Куманики» — это Испания и Мальта, в «Каменных клёнах» Уэльс, отчасти Лондон. Вы родились и выросли в Ленинграде, так что это Европа приобретенная, открытая. Как Европа открывалась вам? Расскажите, пожалуйста.
Как Европа открывалась мне, это долгая история. Но вот я могу ответить на часть этого вопроса, если угодно. Почему оба этих персонажа в Европе, да, и каким образом они там оказались? С Моросом было очень просто. Когда я поняла, что он будет жить не в Литве и не в Ленинграде, это мне стало понятно довольно быстро. Хотя сначала герой не имел четкого места жительства. Но потом он стал мне диктовать условия, как любой правильный персонаж, рано или поздно начинает делать. И я поняла, что он живет в каком-то из европейских городов и совершенно автоматически вписала Барселону, потому что это мой любимый город. Для меня это лучший город на Земле. И я подарила его вот Моросу со всеми декорациями и реквизитом. И он там чудесно обжился и не представляет себе другого города теперь. С Уэльсом было немного сложнее. Когда я искала место для жительства Саши Сонли, думала, где ее поселить, я приехала в Уэльс. Почему-то предчувствую, что что-то там такое найдется. И попала в город, который называется Фишгард. Ну, в романе он Вишгард, да? Там понятная игра слов. Совершенно мистические вещи происходили со мной в этом городе. То есть через 3 дня, после того, как я прошла через цепь каких-то невероятных совпадений, о которых рассказывать можно долго, но я, может быть, упомяну потом несколько, и я поняла уже, что это только в этом городе может происходить, и деваться мне отсюда уже некуда. Я свою поездку, в общем, прекратила, осталась там. И потом выяснилось, что я поселилась в гостинице, в которой жила съемочная группа фильма по пьесе Дилана Томаса, знаменитый фильм с Тейлором Бартоном «Under Milkwood». И они жили в том же пансионе, в котором, значит, я поселилась совершенно случайно. И снимали этот великолепный фильм. И эпиграфом к роману, конечно, стоит текст Дилана Томаса, что совершенно понятно. И, в общем, стилистика романа во многом восходит к Дилану Томасу, который один из моих любимых писателей до сих пор.
Вы сказали, что ваши герои живут в русском серебряном веке, но России в вашем мире нет. В «Каменных клёнах» есть только русская книга «Лицевой травник» 18 века. Во втором романе нет и Литвы, а в первом она чуть-чуть была, как тень прошлого. Я не знаю про Литву, но отсутствие России — это важный знак. Я его интерпретирую как знак вытеснения травмы. Вы не говорите, поскольку это слишком сложный опыт, так?
Ну, это провокационный вопрос, что я могу вам рассказывать. О том, что связывает сейчас меня с Ленинградом, Санкт-Петербургом, и какие там происходили истории, безусловно, показанные и описанные в романе. Я имею в виду «Побег Куманики», конечно. Вот. И для меня «Побег Куманики» связан намертво с Ленинградом, потому что персонаж является, ну, если не рефлексией, если не отражением, то контуром реального человека. Прототип — это ленинградский художник, которого я знала, когда была совсем еще юной, вот, и жила еще дома на Малом проспекте. Вот, поэтому для меня вот внутренне это, безусловно, связано с Ленинградом просто какой-то тяжелейшей цепью, которую порвать невозможно. А, скажем, отсутствие русских декораций и описаний в тексте, да, может быть, это была попытка эту связь скрыть, каким-то образом от нее отрешиться, но не думаю, что мне это удалось. Я думаю, что там просвечивает очень много все-таки русских реалий, может быть, зашифрованных, может быть, не совсем понятных сразу. Ну, может быть, один только автор их и видит, но этого вполне достаточно для меня.
Вот теперь, я думаю, пришла пора объяснить нашим слушателям, почему я считаю ваши романы важнейшими текстами русской литературы этого десятилетия. Это сложный разговор и длинный, я постараюсь очень коротко. Ну вот что произошло в 90-е годы? Столкнувшись с постмодернизмом, русский роман испугался, вообще с мировой литературой, русский роман испугался и отступил далеко назад, в 19 век. Вот мне кажется, величайшая ваша смелость, Лена, в том, что вы написали книги, которые перепрыгнули этот камень постмодернизма, давно лежащий на дороге русского романа, показали, что и после того, как все написано и уже все сказано, можно написать новое. Вот ваша героиня Саша Сундли говорит в своем дневнике, что эта книга способна стать удивлением. Ну вот и ваша книга способна стать удивлением в контексте неудивительной русской прозы. Вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной. И что вообще думаете о сегодняшней русской литературе и своем месте в ней?
Я думаю сейчас, что хорошо, что мы с вами все-таки на радио, а не на телевидении, потому что все бы увидели, как я покраснела от удовольствия, слышу такую оценку от человека, чье мнение для меня важно. Вот, возвращаясь к вопросу о своем месте в русской литературе, но это, безусловно, время покажет, и мне трудно это увидеть изнутри. Но я думаю, что та дорога, на которую я встала, она ведет, конечно, от постмодернизма. Не знаю, удалось ли мне его перепрыгнуть, потому что я, как все авторы, в общем, нашего времени, конечно, им переболела. Это такая достаточно долгая и заразная болезнь. И выдирать из себя постмодернизм как репейник из одежды придется еще долго. И вот скорее это была попытка, особенно в «Побеге Куманики», показать, что постмодернизм, в общем, не закрывает, не перекрывает дорогу. Это не есть некий тупик. Это, скажем, такой сад из множества тропинок, да, по некоторым можно пойти и прийти совершенно в другое место. Можно обнаружить в постмодернизме возможность, скажем, вернуться к языку, который был утерян уже русской литературой, ну, простите меня за смелость, но уже в течение, может быть, 40-50 лет мы находимся в поисках этого утраченного языка. И, может быть, именно постмодернизм, как тяжелая болезнь, после которой человек наконец очнется и увидит, что все еще светит солнце и можно разговаривать на русском языке, вот, и ему покажется, что все легко и свободно может продолжаться. Может быть, это некая болезнь, после которой наступит резкое выздоровление. Простите за резкость, особенно прошу прощения у авторов, которые до сих пор еще пребывают в постмодернистском тумане. Надеюсь, что у них тоже все будет хорошо.
Или еще не вступили в этот туман.
Вот да, или у них еще все впереди, совершенно верно.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – писатель Лена Элтанг. Комментарии к вашей книге и к первому, и ко второму роману очень интересно читать. Это часть текста, раскрывающая некоторые его измерения. Тут и Моби Ногион, и портрет художника в юности, и Вирджиния Вулф, и тибетская книга мертвых, и мир египетских мифов. И я представил, что будет, если сделать подробнейший комментарий, раскрывающий все скрытые цитаты и намеки на каждой странице, их десятки. Это будет вторая, третья, четвертая книга.
Да, это то, что называется гипертекстом, если я не ошибаюсь. То есть множество аллюзий, множество ссылок, которые заставляют читателя, в общем, встрепенуться или наоборот, озадаченно помотать головой и сказать: «Боже, о чем все это? Я не понимаю половины слов». Таких читателей у меня тоже довольно много. И я не думаю, что они много теряют, если не способны пойти, так сказать, по этой виртуальной ссылке и легко сказать: «А, да, конечно, это валийская мифология», или «А, да, конечно, это тибетская книга мертвых, знаю, читал». Мне кажется, что эти ссылки и отражения существуют, ну, как существуют, скажем, в комнате, где очень много зеркал, да, разные варианты увидеть себя. Можно стоять и смотреть в одно зеркало, и, в общем, там то же самое лицо отражается, а можно умудриться как-то повернуться и видеть массу разных ракурсов, и в том числе свою спину, плечи, локти, и то, что обычно не видишь. Вот, но вот эти вот множественные зеркала, дробления на различные миры, различные действительности, некоторым оно мешает. Я видела рецензии, где люди жаловались на то, что у них просто начинает взрываться вообще мозг, и они перестают следить за сюжетом, потому что очень много намешано, и очень плотный текст, и требует знаний. Может быть и так, может быть это затрудняет чтение, но без этого я не могу, к сожалению. Так вот уж устроен мой мир и мое ремесло.
Вы упомянули валлийские мифы, и я хотел расспросить вас об этом мире. Кстати, я обратил внимание на то, что в конце «Каменных клёнов» стоит упоминание о том, что книга была написана в Вильнюсе и Флоренции, не в Уэльсе, и вы писали книгу об Уэльсе с указанием на то, что она написана в Флоренции. Это какой-то намек для читателя.
Да, дело в том, что в Уэльсе я ее не писала, в Уэльсе я ее прожила. Простите, может быть, за излишний пафос здесь, но именно так и было. Когда я, как уже говорила, приехала в Свишгород и почувствовала, как со мной разговаривают все местные духи, и у меня совершенно просто перемешалось. Я поняла, что ничего другого я писать не хочу, этот человек будет жить здесь. И вся вот эта вот вязкая, такая туманная, валлийская жизнь, весь этот дилантомасовский хаос, в который погружаешься, как в болото, на дно отчуждения уходишь, и чувствуешь то, чего не чувствуешь нигде. Я поняла, что в мире есть места, где, может быть, древние духи просто скопились и пытаются сохранить эти места в том же виде, в котором они были в древности. То есть некие такие аквариумы для всяких сущностей мифологических, где им вот удобно, комфортно, и они новую жизнь туда не допускают. Вот Эльс мне показалось как раз таким. Писать там невозможно, работать там невозможно. Там можно только ходить вот по берегу Ирландского моря, шуршать галькой, смотреть куда-то там вдаль, на Ирландский берег и что-то такое думать, но не писать. То есть писать мне там не удалось. Мне пришлось уехать во Флоренцию, чтобы все это из себя как-то снять, состояние транса, выйти и начать уже работать. Для этого мне нужна была солнечная Флоренция, итальянский ренессанс и, в общем, такие прозрачные, яркие вещи. И тогда уже вот текст начался. То есть это была чистая правда. Флоренция, Вильнюс. Так оно и было.
Да, ваши валлийские герои, суконщик, плотник, трактирщик, они все говорят так, как будто они живут во времена Мабиногиона, да, в пещерах.
Ну, вообще, на самом деле, эти герои, существа, как вы, наверное, догадались, достаточно загадочные. Это в каком-то смысле души умерших. И когда они разговаривают с реально живущим человеком, в общем, естественно, что текст их несколько отличается, и способность возвращаться в прошлое у них очень большая по сравнению с обыкновенным человеком. А Луэлин и Саша, конечно, обыкновенные люди, такие же, как мы. Они должны отличаться. Не знаю, удалось ли мне это, но я пыталась это показать.
Лена, у меня есть от чего-то подозрение, что третий роман будет о Португалии. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Нет, я думаю, что, по крайней мере, по тем эскизам, которые у меня сейчас есть, этот роман скорее связан с Литвой. То есть у меня уже какое-то ощущение в последнее время, что я хочу писать о тех людях, которые вокруг меня, и о тех реалиях, которые я здесь наблюдаю. Мне кажется, я для этого созрела. В Португалию я уезжаю для того, чтобы начать работать. Просто у меня есть такая традиция и привычка куда-то удирать на месяц, на два, при любой возможности, чтобы отрешиться от ежедневной вот рутины и начать писать реальный текст. То есть сейчас я пока только думаю и рисую. А в Португалии, я надеюсь, я начну уже писать, наконец, первую главу, которая уже стучится во все двери, кричит и хочет выйти вон.
Лена, если можно несколько слов о стихах. Вы говорили о Серебряном веке. В вашем романе есть цитаты из Введенского, Вагинова, Сергея Петрова.
Это вопрос, конечно, для долгой беседы, но я могу сказать просто, что ни одного, ни другого романа, конечно, не было бы без русской поэзии, с которой я выросла и в которой до сих пор живу и, смею надеяться, застолбила в ней местечко и для себя. И мне хотелось вернуть читателя к этой поэзии и вернуть его к восприятию языка, как мы уже говорили, во многом утерянному, и заставить его прочитать эти строки. То есть мне, скажем, эти ссылки на поэзию нужны были не столько для декоративного эффекта, для того, чтобы что-то подчеркнуть, а именно для того, чтобы напомнить читателю, что русская поэзия – это основа всего, и это, безусловно, основа русской прозы, как бы со мной не спорили. И я думаю, что и в третьем романе будет очень много поэзии, как русской, так и западной. И, может быть, даже будут мои собственные стихи, если они будут писаться к тому времени. Ну, вот такой ответ.
Лена, я хотел бы завершить эту передачу вашим стихотворением, если вы не возражаете. Я даже выбрал одно самое последнее, которое появилось 2 дня назад в вашем блоге. Вы согласитесь его прочитать?
Прочитать последнее стихотворение? Ну, сейчас я попробую. Хорошо, что я как раз возле своего компьютера, потому что я не помню своих текстов. «Риен-де-риен» называется. Что можно перевести с французского, как «шаром покати». Плотва стоит под ветлами в невидимой воде. Жара такая плотная, что чешется везде. И я стою по ниточке в сиреневом трико, дитя своих кибиточных, вдова своих клико. Слабо перед учителем на шаре устоять, пока июль мучительный вращает рукоять. Шарманщиком ли, иродом, каликой или рябым, все розовым периодом, а может, голубым закончится. И сразу же возьмется вдруг горять, музыкою заразною дурить и охмурять. Учитель, умираю я с нерусским языком, но шар перебираю я, недаром босиком стою, но дело делаю, и все стоят со мной, сурок, и лошадь белая, и пустоши за спиной.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». К этому разговору я бы хотел добавить фрагмент из романа «Каменные клены», показать, как звучит мелодия прозы Лены Элтинг. Это фрагмент из дневника Луэлина. Он обращается к Саше Сонле. Как мы знаем теперь, это герои-близнецы. Два ядра одного ореха. «Если бы я мог говорить с ней, то сказал бы: «Не бойтесь, милая, перестаньте же бояться». «Знаю, знаю. Театр теней у каждого свой. Мои тени проходят сквозь ваши, как в старом рассказе Брэдбери марсиане проходят сквозь жителей Земли. Им никогда не встретятся, как фигурантам двух музыкальных шкатулок, как Бегемоту и Левиафану, да чего там, как Вольтеру и русской императрице. Наши тени стучатся в окно безлунной ночью, прижимая расплющенные лица к стеклу. Они пугают вас, взрываясь переспелой вишневой настойкой, засыпая кладовку мелким стеклом и кровавой мякотью. Они взлетают с нешуточным шорохом из-под стрехи. Они мужественны, как лемминги, и женственны, как электрические скаты. У них бывают кожистые крылья, овечий поворот головы, совиные когти. Да что пожелаете, то и будет. Что с того, что я сам выкормил их из горсти? Я у них никто иной, как пупенмейстер, а вы у своих заложница. Страх и вина — вот два хриплых, гудящих меха вашей шкатулки. Не знаю, что вы там натворили, вернее, не желаю догадываться, но что бы там ни было, вы, как и я, годами слушаете зыбкое бренчание и вглядываетесь в облупленное фаянсовое личико балерины. Ах, мой милый Августин, это все, что она может сказать, вертясь и наклоняясь над выцветшей бархатной сценой. А вы ведь не это хотите услышать. Вы хотите услышать: «Я тебя прощаю». «Все хорошо, забудь». Так Гесиодовы Пелазги слушали шум дубовой кроны, или этруски свою Иолову арфу. Да куда там, в висках у вас бьется обезумевший Августин, все заглушающий, как тяжелое биение крови, оглохший, будто молотобоец. Лена Элтинг, «Каменные клены». После сводки новостей вы услышите эссе Бориса Парамонова «К столетию сборника Вехи».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ввела ли в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Виненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. По сообщению властей, погибли 9 школьников, 3 ученика, 3 случайных прохожих. В перестрелке с убийцей были тяжело ранены 2 полицейских. Как утверждается, преступление совершил 17-летний юноша, бывший ученик школы. В Москве российские правозащитники подверглись нападению в независимом пресс-центре. Как рассказал Интерфаксу лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, во время пресс-конференции, посвященной нарушениям прав заключенных, в зал вошли неизвестные молодые люди и стали бросать яйца выступавших. По словам Пономарева, одного из хулиганов удалось задержать. В Москве совершено покушение на председателя правления Конверсбанка Владимира Антонова. Он и его охранник госпитализированы с ранениями. По предварительной версии, мотив нападения – коммерческая деятельность Антонова. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственных обвинителей. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее адвокат Лебедева Константин Ривкин сообщил «Радио Свобода», что основанием для отвода защита посчитала тот факт, что прокуроры представляют суду сведения, не соответствующие действительности. В Киеве при взрыве гранаты ранены 7 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», гранату в здании санэпидстанции Центрального железнодорожного вокзала бросил неизвестный мужчина из окна проезжавшего мимо автомобиля. Франция возвращается в Объединенное военное командование НАТО, объявил президент страны.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова, посвященное столетию сборника «Вехи».
Исполнилось 100 лет с выхода сборника «Вехи», книги, бывшей этапной, если не в русской истории как таковой, то в истории русской культуры уж точно, ставшей важнейшей вехой, зарубкой на память. Это, как сказано в подзаголовке «Вех», сборник статей о русской интеллигенции. Для того, чтобы правильно судить о вехах, нужно прежде всего установить, в каком смысле употребляется там это слово «интеллигенция». Это отнюдь не все люди умственного труда, не верхний культурный слой, а специфическая группа более или менее образованных радикалов, ставших в оппозицию российской власти. Это, сказать более понятным из недавней истории словом, диссиденты. Но, конечно, советское диссидентство во многом отлично от того, о чем писали вехи. Не входя сейчас в подробности, достаточно сказать, что оно, диссидентство, было до крайности немногочисленное, и какой-то отзвук оно получало только благодаря нынешним средствам информации. О нем много говорили из-за бугра на так называемых «вражеских голосах». А интеллигенция, о которой говорится в «Вехах», составляла едва ли не большинство тогдашних русских образованных людей, объединенных общей враждой к власти и любовью к народу, воспринимаемому не в реальности его существования, а в ореоле интеллигентского же мифа. Ну и чтоб окончательно стало понятно, приведем определение интеллигенции, данное Николаем Бердяевым, на первой же странице «Вех».
Говорю об интеллигенции в традиционно русском смысле этого слова. О нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней реакционной власти и казенщины внутренней инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют интеллигенщиной, в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды интеллигенщины.
Сборник вышел по следам первой русской революции, в крахе которой, как утверждали веховцы, обнажилось бессилие революционной интеллигенции, пытавшейся временами не без успеха ее возглавить. Тут, конечно, нужно прежде всего иметь в виду самую влиятельную интеллигентскую партию – конституционных демократов, в просторечии кадетов, и их вождя Милюкова. Революционное движение вырвало у властей конституцию и парламент, думу, то есть создались условия для мирной политической работы. Вместо этого Милюков, узнав о манифесте 18 октября, том, который даровал думу, сказал: «Ничего не кончилось, борьба продолжается». Первая и Вторая думы были не парламентом, а митинговой сходкой горластых демагогов, требовавших ликвидации самодержавия, которого в сущности уже и не было. Оно само себя ограничило вот этой самой думой, среди полномочий которой было, например, утверждение государственного бюджета. При этом в стране была полная свобода слова, печати и собраний. То есть возможность для творческой парламентской работы, безусловно, была. Но интеллигентские вожди думы не мирились ни на чем, кроме ликвидации самодержавия, и продолжали давление на власть уже внепарламентскими методами. Милюков сказал: «У революции нет врагов слева». Он же, образованный профессор истории, цитировал Вергилия: «Если не договорюсь с вышними, то двину Ахеронт». Ахеронт в древней мифологии – река в царстве мертвых, метафора неуправляемой стихии. Стихия действительно вырвалась на волю. Нас приучили в теме первой русской революции видеть террор власти, все эти столыпинские галстуки и прочую мифологию. На самом деле террор шел снизу, и не только в форме политических убийств, но и как элементарный бандитизм. Сегодня российским гражданам не нужно объяснять, что происходит, когда мгновенно рушатся устои государственного порядка. Прежде всего исчезает полиция, и на улицы выходят криминалы. Пресловутые бомбисты-террористы первой революции были не идейными революционерами, вроде так называемых героев 1 марта, а тем, что в наше время называется бомбилы. Оказалось, что политически передовая интеллигенция выступила не просто союзником, а как бы и вдохновителем этого разбойного разгула. Естественно, это шокировало интеллигенцию, продолжавшую, однако, во всем обвинять власть. Уйди, мол, власть, так сразу же установится революционный порядок. Вот он в 1917 году и установился, в феврале 1917 года. В этой ситуации, на спаде революции, которую все же удалось загнать обратно в легальные рамки, вышел сборник «Вехи». Он объяснил, что на самом деле произошло и что будет в дальнейшем, если интеллигенция, то есть ее политически озабоченный протестантский слой, не изменит в корне своего мировоззрения. В «Вехах» дается анализ этого мировоззрения и, что произвело наиболее сильное впечатление не на современников «Вех», а на нас, на потомков, сценарий будущей революции и, главнейшее, образ будущего революционного строя. Вот тут самый главный пункт. Государство тоталитарного социализма, каким мы его знали 70 лет советской истории, это логическое следствие, лучше сказать, логический предел интеллигентского мировоззрения, как оно сложилось в той России. Нельзя сказать, что современники не поняли именно этого пункта. Он как раз вызвал наибольшее раздражение и наиострейшую критику. Милюков организовал даже противовеховский сборник. Тут главная мысль была: в России самое страшное не революционные мысли интеллигенции, а практика государственной власти. Тут корень бед. Веховцы, в свою очередь, отвечали, что непонимание реформаторской работы Вех оказалось среди интеллигенции настолько всеобщим, что только подтверждает данный в Вехах диагноз. Так каков же был диагноз? Какова мысль, объединившая всех участников Вех? Их было семеро – Бердяев, Булгаков, Гершензон, Изгоев, Кистяковский, Струве, Франк. Эту общую мысль сформулировал в предисловии к сборнику Михаил Осипович Гершензон.
Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах веры, так и в своих практических пожеланиях. Но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия, и что она, а не самодавляющее начало политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе, на признании безусловного примата общественных форм, представляется участникам книги внутренне ошибочной, то есть противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, то есть неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, к освобождению народа. Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность. Но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новые. То же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь, разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса.
Итак, главная мысль – порочность мировоззрения, озабоченного вопросами внешнего устроения жизни вместо обращения мыслью к глубинам бытия. Строго говоря, некультурность русской интеллигенции. В статье самого Гершензона говорилось, что интеллигенты не поняли и не оценили главного, важнейшего в русской культуре, что им чужды Толстой и Достоевский, Фет и Тютчев, Чаадаев и Владимир Соловьев. И общая мысль всех веховцев. В той установке интеллигентского мировоззрения, в которой единым на потребу было освобождение и благо народа, совершенно естественно укоренялась мысль, что культурное творчество, понимаемое в самом широком смысле, неважно, вторично, роскошь барского стола и чуть ли не измена народу. В опровержение этого интеллигентского предрассудка наиболее важной статьей «Вех» можно назвать статью Семена Людвиговича Франка «Этика нигилизма». Тут сами за себя будут говорить его слова.
Русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова. Это понятие основано на вере в объективные ценности и служении им. И культура в этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. Если из двух форм человеческой деятельности – разрушения и созидания или борьбы и производительности труда – интеллигенция всецело отдается только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ материальных и духовных – именно распределение и производство – она также признает исключительно первое. Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею. И эта мораль имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условия счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Дух социалистического народничества во имя распределения, пренебрегающий производством, доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, в конце концов подтачивает силу народа и увековечивает его материальную и духовную нищету.
Дальше у Франка самое интересное – глубочайшее проникновение в русскую психею. Русский интеллигент не любит богатство, потому и не озабочивается его производством. Любимый русский персонаж – и уже даже не интеллигентский, а общенародный, бедняк, юродивый, Иванушка-дурачок. Это как раз то, что увидел осуществленным в советском социализме гениальный Андрей Платонов. Но не забудем, что у Платонова его чевенгурцы отнюдь не мирные пастушки, это террористы-расстрельщики, потому что импульс такого бедняцкого настроения – враждебность, ненависть к миру. Снова Франк.
Подводя итог сказанному, мы можем определить классического русского интеллигента как воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия. Со скептической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и с безграничным деспотизмом, питаемым сознанием своей непогрешимости, этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, слишком человеческих забот о едином хлебе.
Из сказанного ранее самим же Франком ясно, что с таким мировоззрением и с такими аффектами никакого земного преуспеяния быть не может, никакие хлебы не появятся. Франк в приведенных словах описал большевика как предельный тип русского интеллигента и, более того, большевизм как некую потенцию русской жизни вообще. Что говорят вехи сегодняшнему сознанию? В чем они неизбежно устарели и в чем продолжают быть актуальными? Изменился, конечно, тип интеллигента. Из его мировоззрения испарилось народничество, поскольку в большевистском режиме интеллигенты сравнялись страданиями с народом, вместе сидели в ГУЛАГе. Господствующим типом интеллигента стал профессионал интеллектуального труда, и, безусловно, изменилось интеллигентское отношение к культурной элите, ставшей в позднесоветские застойные времена чем-то вроде властителей дум. Это что касается советской, пореволюционной истории. Что же сейчас, в постсоветском пространстве времени, есть тут место для вех? Парадоксально, но именно сейчас начинает обретать значение тот вопрос, который вехи не посчитали главным. Вопрос о характере российской власти. В начале 90-х годов она опять попала в руки интеллигентов, хотя бы и иного мировоззрения, и опять в стране наступила анархия. Сейчас анархии нет, власть сильна. Но она, будучи в глубине плодом советского, а тем самым радикально-интеллигентского, в смысле вех воспитания, уже с новых высот и в новой обстановке занимается все тем же распределением, а не производством. Распределением неравномерным, конечно. Низам немножко, верхам очень много. Проблемы российской истории не решены. Русская жизнь протекает не в оптимальном режиме. Поэтому кризисы неизбежны. Покоя нет и не будет.
Борис Парамонов о столетии сборника «Вехи». свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». К 83-летнему чешскому художнику Павлу Бразде слава и известность пришли только несколько лет назад. Начало нового века ознаменовалось для него выставками и книгами о его жизни. Биографию художника, точнее своеобразный роман «Без вранья» о нем, написанный Пржемыслом Оратором, прочитала Нелли Павласкова.
Пржемысл Оратор рассказывает о личной и творческой жизни художника и его жены Веры. Есть в этой книге и размышления о чешской истории, европейском искусстве и, конечно, репродукции картин Павла Бразды. Предисловие написал директор Чешской национальной галереи, многолетний ректор Академии художеств Милан Книжак.
Павел Бразда – типичная жертва чешской ограниченности. Его творчество развивалось в полной изоляции. Его не признавал ни официальный художественный мир, ни оппозиционные круги. К альтернативным художникам его причислять не желали. На важные выставки и в картинные галереи его работы не принимали даже после 1989 года. Решусь сказать, что это случилось именно потому, что его творчество было самобытным, находилось в русле мирового искусства. Павел Бразда – настоящий европеец. Его картины близки британскому поп-арту, опирающемуся на классическую технику. Ей он остается верен. Бразда критически относится к тому, что мы именуем цивилизацией. Так что его работы принципиально отличаются от поп-арта американского, который, благодаря своей формальной упрощенности и декларативному восхвалению техники, заискивал перед публикой и поэтому стал более популярным. Из-за своей исключительности Бразда долго оставался там, куда его бессердечно задвинули, на окраине чешского мира. Мне удалось добиться, чтобы коллекция картин Бразды была включена в постоянную экспозицию современного искусства Пражской национальной галереи.
Павел Бразда родился в 1926 году в аристократической семье в Брно. Его отец возглавлял аграрную партию Чехословакии. Мать была племянницей Карела Чапека. С детства его окружали музыка, книги, поэзия. Он любил Стравинского и Аполлинера, в юности увлекался Камю, Сартром, Незвалом, средневековой музыкой, григорианскими хоралами и в то же время джазом, а позже роком. В 1947 году он увидел в Париже выставку сюрреалистов. Под влиянием сюрреализма возникло его знаменитое монументальное полотно «За пять минут до конца света». Бразда завершил его в 1953 году, после первой пятилетки коммунистического режима, который художник раз и навсегда возненавидел. В центре этой картины огромное глазастое яйцо с крылышками. В одном зрачке Сталин, в другом Гитлер. В 1948 году Бразда поступил в Академию художеств, но в начале второго семестра, через год после коммунистического переворота, был исключен. Предлогом послужили его картины. Интересно, что исключали его не педагоги, а коммунистический совет студентов, проводивший чистки во всех вузах страны. Студенты-коммунисты назвали его картины чудовищными. Вместе с Браздой из Академии была исключена и его молодая жена, художница Вера Новакова. В ответ обидчикам Бразда создает картину с ироническим названием «Чудовище идет, у чудовища есть время». Это автопортрет. Бразда изображает себя в старости. Его морщинистое лицо с прищуренным глазом помещено в круге увеличительного зеркала, посаженного на торс обнаженной женщины. В руках она держит гнездо, а в нем возлежит любовная пара. Из-за гнезда высовывается голова Веры в виде солнышка, а за ней видна мрачная темно-серая Прага с грозными башнями. Но не всегда Павел Бразда был отчаянным антикоммунистом. В мае 1945 года он даже работал в секретариатах Компартии в Брно и Праге. Но восторг и энтузиазм прошли у него уже в июне того же года. Политические процессы и казни конца 1940-х и начала 1950-х окончательно убедили его в преступности режима. Те же самые события повлияли и на его жену Веру. Но она избрала иной путь. Пржемысл Оратор пишет, что она перешла в католичество и стала фанатичной верующей. Этот ее шаг привел к ссоре с мужем, наотрез отказавшимся последовать ее примеру. Оратор пишет.
Церковное учение Бразда считал аналогом тоталитарной системы, но власть церкви была в Европе, к счастью, преодолена и обезврежена. К этому отживающему свой век институту он не мог относиться серьезно и видел только комические его черты. Римско-католическая церковь была для Бразды империалистической оккупационной державой, агент которой, жена Вера, взяла в свои руки дом, доставшийся ему по наследству, и постепенно подчинила себе и дочь, и ее пятерых детей. В доме вечно молились и принимали священников. Вера укрепила отвращение Павла и к христианству, и к браку как таковому, и он нашел другую женщину.
В течение нескольких лет Бразда, не уходя из семьи, часто менял подруг.
Параллельно с так называемой нормализацией, наступившей после советского вторжения, супружеский террор в семье Бразды тоже принял характер деструктивной нормализации. Вера, считающая себя мученицей, в 1989 году после бархатной революции поставила вопрос ребром «или я, или она». Бразда и Новакова – пара не совсем обычная. То, что они продолжают жить вместе, свидетельствует не только о постоянстве, но и о неистребимой силе их, по сути, хорошего альянса, спайки двух сильных личностей, которые даже после десятилетнего двоеженства Бразды не смогли погубить друг друга.
Недавно в Праге закончилась ретроспективная выставка работ Павла Бразды, и я попросила его рассказать о ней.
Большая честь для меня то, что мои картины привлекли такое внимание и что пришло много молодежи. На выставке показаны картины, возникшие за последние 2 года, и ретроспектива полотен 40-х-50-х годов. В последние годы я полюбил новую технику комбинирования. Работа начинается с эскиза, наброска, рисунка, потом я его дорабатываю, переношу в компьютер, и там начинается процесс создания картины смешения красок. В результате получаются графические листы, но даже художники-профессионалы принимают их за картины ручной работы.
Несмотря на то, что творчество Бразды с самого начала было постмодернистским и критическим по отношению к модернизму и авангарду, оно все равно связано с дадаизмом и сюрреализмом. А к какому направлению он сам себя относит?
Мои вещи невозможно упрятать в какую-то шкатулку. Они отталкиваются от модерна, но в них прочитываются и другие стили. Их, конечно, нельзя назвать сюрреалистическими, если только не понимать сюрреализм в очень широком смысле, как, например, романтизм. Они не постмодернистские, потому что были своего рода реакцией на модерн еще до того, как понятие постмодернизм возникло. В 40-е и в начале 50-х они были оппозицией к модерну. В особенности это был протест против излишнего формализма в современном искусстве. Конечно, я многое заимствовал у сюрреалистов, но обращался с этим совершенно свободно. Думаю, что к концу 40-х годов у меня уже был свой собственный стиль. Кое-кто из искусствоведов пишет, что я был предтечей поп-арта, но я считаю, что это весьма неточные характеристики. Мои картины не были прямо связаны с этими направлениями. Я не подражал моде.
Какие художники вам особенно близки?
Пикассо, Шагал, Кирико – художники, которые относились к парижской школе, но при этом не были французами. Шагала я очень любил. Произведения Шагала мне несравненно ближе, чем ортодоксальный сюрреализм Сальвадора Дали. Близок мне и круг Аполлинера. Я люблю русскую культуру, литературу, музыку и живопись.
Как вам жилось до 89 года? Как жилось художнику, которому запрещено поделиться с миром своими работами?
Мы с Верой были по политическим причинам исключены в 1949 году из Академии художеств. Нам было позволено заниматься только физическим трудом. Так молодая коммунистическая страна хотела наказать интеллигенцию и неугодных. Я начал учиться на маляра, но потом нас с женой приняли в среднюю художественную школу, мы ее окончили и стали так называемыми профессиональными художниками. Нам разрешено было заниматься творчеством, но выставлять работы было запрещено. Для этого надо было состоять в союзе художников. Но мы не хотели вступать, а нас не хотели принимать. В 60-е годы стало чуть полегче. Мы могли делать книжные иллюстрации, но после советской оккупации положение резко ухудшилось, и мы делали, что придется. И, наконец, этот этап я завершил тем, что поступил работать истопником в котельную. Там я провел последних 10 лет перед пенсией. В этой котельной и до меня, и со мной работали диссиденты, подписавшие Хартию 77. Я тоже хотел подписать, но мой друг, один из первых руководителей Хартии, Вацлав Бенда, посоветовал мне не делать этого, а устроить в котельной подпольный центр, печатать и хранить самиздат. И жил я тогда не дома, а в общежитии при котельной. Там же были ночные смены. Я работал там с удовольствием и чувствовал себя абсолютно независимым. До 1989 года я не выставлялся, но вместе с молодыми художниками участвовал в борьбе с Коммунистическим союзом художников Чехословакии. Мои молодые друзья вынуждены были быть членами этого союза, если хотели заниматься живописью. Но я никогда в этот союз не стремился. Я написал статью против неосталинистского устава Союза художников Чехословакии. А когда пришел ноябрь 89-го, я принял участие в бурных событиях бархатной революции. Основал Центр по распространению воззваний гражданского форума и был очень рад, что помогаю информировать чешский народ о том, что происходит в столице.
Когда были люди, чешские СМИ информованы о том, что се дея.
Были ли у вас выставки в России?
Я
в России не был никогда, и мои работы там не были. Но недавно я получил предложение выставить их в чешском центре в Москве и в других городах. Так что я с удовольствием поеду. Это будет для меня большая радость, если российская интеллигенция, молодежь, придет посмотреть мои работы, а я сам буду гулять по Москве. Спасибо за оказанную мне честь выступать по вашему радио.
Я вам дякую за честь о потешении, которые вы мне этим показали.
На вопросы Нелли Павловской отвечал художник Павел Бразда. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».